Глава 9. О причине и действии. Первое. Что значит действовать и испытывать действие? Второе. Непосредственное и опосредованное действие и претерпевание. Третье. Что такое просто причина и причина, необходимая в качестве предпосылки? Четвертое. Что такое причина действующая и причина материальная? Пятое. Полная причина всегда достаточна для того, чтобы произвести действие. Результат появляется в тот самый момент, в который причина становится полной, и каждый результат имеет необходимую причину. Шестое. Возникновение результата непрерывно, что означает принцип причинного действия. Седьмое. Причина движения какого-либо тела может заключаться только в соприкасающемся с ним и движущемся теле. Восьмое. Действующие и подвергающиеся воздействию в различные моменты, но одинаково расположенные в пространстве тела, производят сходные действия. Девятое. Всякое изменение является движением. Десятое. Что такое случайность? Первое. Говорят, что тело производит действие, то есть причиняет что-то другому телу, если оно вызывает или уничтожает в последнем какую-нибудь акциденцию. О теле же, в котором вызывается или уничтожается какая-нибудь акциденция, говорят, что оно претерпевает нечто. Когда какое-нибудь тело, толкая вперед другое тело, вызывает в нем движение, то первое называется действующим, а второе — подвергающимся воздействию телом. Так огонь, согревающий руку, есть действующее тело, а рука, которая согревается, — тело, подвергающееся воздействию. Акциденция же, возникающая в последнем, называется результатом. Если действующее тело и тело, подвергающееся воздействию, соприкасаются, то действие и претерпевание называются непосредственными, в противном случае их называют опосредованными. Если же тело находится между действующим телом и телом, подвергающимся воздействию, то оно одновременно и активно, и пассивно, а именно оно активно в отношении тела, которое следует за ним, и на которое оно оказывает действие, но оно пассивно в отношении тела, которому ему предшествует, и воздействию которого оно подвергается. Если несколько тел следуют одно за другим так, что каждые два соседних тела граничат друг с другом, то все тела, лежащие между первым и последним, и активны, и пассивны. Само же первое тело только действует, а последнее только подвергается воздействию. Действующее тело вызывает в теле, подвергающемся воздействию, известный результат, соответственно, одной или многим акциденциям, присущим обоим телам. То есть действие производится не потому, что действующее тело есть тело, а потому что оно есть тело определенного рода и имеет определенное движение, иначе все действующие тела вызывали бы во всех телах, подвергающихся воздействию, одинаковые результаты, ибо все они в равной мере тела. В силу этого огонь греет не потому, что он тело, а потому что он теплое тело, и одно тело приводит в движение другое не потому, что оно есть тело, а потому что оно стремится занять место другого тела. Поэтому причина всех действий коренится в определенных акциденциях действующих и подвергающихся воздействию тел. Если все эти акциденции имеются в наличии, то результат имеет место. Если же не хватает одной из них, то результат не имеет места. Акциденция как действующего, так и подвергающегося воздействию тела, при отсутствии которой действие не может состояться, называется causa sine qua non, то есть причиной, необходимой в качестве предпосылки или причиной, необходимой для того, чтобы действие могло наступить. Просто причиной или полной причиной называется сумма всех акциденций обоих тел, действующего и подвергающегося воздействию, наличие которых делает немыслимым отсутствие результата, отсутствие же одной из которых делает немыслимым его наступление. Четвертое. Сумма необходимых для произведения действий акциденций одного или нескольких действующих тел называется, если действие уже наступило, действующей причиной. Сумма же акциденций тела, подвергающегося воздействию, обычно называется, если только действие состоялось, материальной причиной. Я говорю, если только действие состоялось, ибо там, где нет никакого результата, нет и никакой причины, потому что ничто нельзя назвать причиной там, где нет ничего, что можно было бы назвать результатом. Действующие материальные причины являются частичными причинами, то есть составляют части той причины, которую мы только что назвали полной. Отсюда следует, что ожидаемый нами результат не может наступить, если в теле, подвергающемся воздействию, не хватает чего-либо, хотя бы в действующем теле имелись все необходимые акциденции или наоборот. Пятое. Полная причина всегда достаточна для того, чтобы произвести соответствующие следствия, поскольку это следствие вообще возможно. Ибо каково бы ни было следствие, но раз оно состоялось, то очевидно, что вызвавшая его причина была достаточна. Если же следствие не состоялось, хотя оно и было возможно, то ясно, что в действующем или в подвергающемся воздействию теле не хватало чего-то такого, без чего следствие не могло состояться, то есть недоставало какой-нибудь акциденции, которая была необходима для возникновения данного результата. Значит, причина не была полной, вопреки тому, что предполагалось. Отсюда следует также, что как только оказывается налицо полная причина, должно состояться и следствие. Если же оно не наступает, то не хватает еще чего-то необходимого для его возникновения. Следовательно, не было полной причины, как это предполагалось. Далее, если мы условимся, что под необходимой причиной следует понимать такую причину, наличие которой делает безусловно необходимым наступление действия, то отсюда будет следовать, что всякое когда-либо состоявшееся действие происходит от необходимой причины. Ибо любое состоявшееся действие имело, поскольку оно состоялось, полную причину, иными словами, все то, чем это действие с необходимостью вызывается, а это и есть необходимая причина. Таким же образом можно показать, что все действия, которые наступят в будущем, будут иметь необходимую причину, и таким образом все, что было или будет, имело свою необходимость в предшествовавших им вещах. Шестое. Но из того обстоятельства, что с появлением полной причины немедленно должно наступить и действие, с очевидностью следует, что причинение и произведение действий и результатов образуют определенный непрерывный процесс, так что в соответствии с непрерывным изменением одного или нескольких действующих тел под влиянием других тел, тела, подвергающиеся их воздействию, также непрерывно изменяются. Если, например, огонь, непрерывно увеличиваясь, становится все горячее, то одновременно все больше увеличивается его действие, а именно теплота ближайшего к нему и следующего за ближайшим телом. Это обстоятельство, кстати, является важным аргументом в пользу того, что всякое изменение есть только движение. Данное положение будет вскоре доказано нами в ходе нашего изложения. Здесь же в этой прогрессии причинного ряда, то есть в ходе воздействия и претерпевания, для нас важно только то, что при всяком мысленном разложении действия на составные моменты начальный член ряда может представляться нам только как воздействие, то есть как причина. Ибо если бы мы и этот первый член мыслили как действие или страдание, то нам пришлось бы представить себе существующим до него нечто другое в виде воздействия или причины. Но это невозможно, ибо до начала нет ничего. Подобным же образом мы можем мыслить последний член только как результат, ибо причиной этот последний член мог бы быть назван только по отношению к чему-либо, что следует за ним, но за последним членом ничего не следует. Вот почему во всяком действии начало и причина отождествляются. Каждая же из отдельных промежуточных звеньев ряда является и действием, и претерпеванием, причиной и результатом, в зависимости от того, мыслим ли мы его по отношению к предыдущему или последующему члену. Седьмое. Причина движения какого-либо тела может заключаться только в непосредственно соприкасающемся с ним и движущемся теле. Предположим, например, что налицо имеются два любых не соприкасающихся между собой тела, пространство между которыми пусто, или, если и занято, то занято находящимся в покое телом. Предположим дальше, что одно из указанных тел находится в покое. И вот я утверждаю, что это тело всегда останется в покое. Ибо если это тело движется, то причина его движения заключается, согласно пункту 19 главы 8, в каком-либо внешнем теле. Если между данным телом и телом, находящимся вне его, есть пустое пространство, то каково бы ни было положение обоих тел, тело, пребывающее в покое, будет очевидно пребывать в покое до тех пор, пока не получит толчка от другого тела. Так как, однако, согласно определению причины, есть сумма всех акциденций, которые представляются необходимыми для того, чтобы действие наступило, то акциденции, находящиеся во внешних телах или в самом теле, подвергающемся воздействию, не являются причиной будущего движения. Так как можно представить, что тело, которое уже находится в покое, будет и впредь находиться в покое, даже если бы оно соприкасалось с другим телом, если только последний не движется, то отсюда следует, что причина движения не может заключаться в соприкасающемся, но находящемся в покое теле. Тело становится причиной движения лишь тогда, когда оно движется и ударяется о другое тело. Точно таким же образом можно доказать, что все движущееся всегда будет двигаться в том же направлении и с той же скоростью, если только не встретит препятствий к этому из-за толчка, полученного от другого движущегося тела. Далее отсюда следует, что как находящиеся в покое, так и движущиеся каким-нибудь образом тела не могут ни производить, ни уничтожать, ни уменьшать движение в другом теле, поскольку между ними находится пустое пространство. Кем-то была высказана мысль, что находящиеся в покое вещи оказывают движущимся вещам большее противодействие, чем это делают два тела, движущиеся навстречу друг другу, потому что противоположностью движения является не движение, а покой. Недоразумение здесь обусловливается тем обстоятельством, что именно покой и движение логически исключают друг друга, между тем, как в действительности движению оказывает противодействие не покой, а встречное движение. Восьмое. Если какое-нибудь тело оказывает воздействие на другое, а через некоторый промежуток времени снова воздействует на него, при этом тело, действующее как целостность и все его части, или в покое, или если движется, движется так же, как и прежде, и как целостность, и как совокупность движущихся частей. И пускай то, что сказано о действующем теле, относится также к телу, подвергающемуся действию, ибо между ними нет никакой разницы, кроме разницы во времени, что означает, что одно действие происходит раньше, а другое позже. Отсюда очевидно, что оба действия равны, исходны и разнятся между собой лишь в отношении времени. Так как следствия обусловливаются своими причинами, то и их различия определяются различиями этих причин. Девятое. Раз это установлено, то отсюда с необходимостью следует, что всякое изменение, происходящее в каком-нибудь теле, есть не что иное, как движение его частей. В самом деле, во-первых, мы говорим об изменении только тогда, когда что-либо воспринимается нашими чувствами иначе, чем раньше. Во-вторых, оба указанных восприятия являются действиями, производимыми вещами воспринимающим. Если эти восприятия различны, то на основании сказанного в предыдущем пункте приходится предполагать следующее. Или находившаяся раньше в покое часть действующего тела стала теперь двигаться, и тогда изменение состоит в этом движении, или же какая-нибудь часть движется сейчас иначе, чем раньше, и тогда изменение сводится к новому движению. Или же эта часть раньше двигалась, а теперь находится в покое, и поскольку такой переход, как показано выше, может явиться только результатом противодействующего движения, то и в этом случае изменение сводится к движению. Или, наконец, нечто из этого имеет место в теле, подвергающимся воздействию или в его частях. В любом случае изменения сводятся к движениям частей либо воздействующего тела, либо тела, подвергающегося воздействию, либо обоих тел. Таким образом, изменение есть движение, а именно движение частей действующего или подвергающегося воздействию тела, что и требовалось доказать. Отсюда проистекает еще и тот вывод, что покой не может быть причиной чего бы то ни было и не может оказывать никакого воздействия на что-либо, так что он не может быть причиной ни движения, ни какого-либо изменения. Десятое. Акциденции называются случайными только по отношению к акциденциям, которые им предшествуют, или являются более ранними по времени, если первые не зависят от последних, как от их причин. Я называю их случайными по отношению к таким акциденциям, которые их не произвели, ибо и эти акциденции имеют причины, под влиянием которых они возникают с равной необходимостью. Если бы они не происходили неизбежно, они не имели бы своих причин, но этого нельзя даже мысленно представить об уже возникших вещах.